говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Звери и творчество». Участвует артист, дрессировщик, филолог, этнограф, поэт, балерина и мультипликатор. Почему, скажем, мультфильм «Шагу не может ступить без животных»? На какого зверька похож Акакий Акакевич? Размышления о животном царстве, в котором нет философии, нет морали, нет страха смерти. Можно ли верить маленькому мальчику, сказавшему, что он в точности понимает, о чем думает его собака? Однако понять зверя удается далеко не всегда. Одного британского лингвиста попросили помочь найти взаимопонимание двум пандам – панде английской и панде московской, привезенной из России для спаривания. Чем это кончилось? Какой птицей хотела быть великая балерина? И что такое нехороший голос голубей? «Поверх барьеров». Впервые в эфире 18 августа 2000 года.
«Звери и творчество». Тема первой части «Поверх барьеров». В передаче принимают участие артист, дрессировщица, филолог, этнограф, поэт, балерина, мультипликатор. С него, мультипликатора, и начнем. Юрия Нарштейна, создателя «Сказки сказок», «Ежика в тумане», «Шинели», я спросил, почему мультипликация шагу не может ступить без зверей.
Для нас зоологический персонаж – это как бы суть одушевление. Как правило, мультипликации пользуются гротеском. Делая «Шинель», я достаточно подробно и долго смотрел на поведение различных животных. По существу, Акакий Акакевич, конечно, не в унижение его и не в унижение русской литературы, он в себе несет черты какого-то зверька. Об этом в свое время говорил Эйзенштейн, что каждый человек несет на себе как бы черты зоологические. Каждый человек похож на некую пару, которая существует в зоологическом мире. Ну, предположим, персонаж похожий на фазана. Как он смотрит? Как он смотрит каким-то угловым, боковым, испуганным зрением? Или персонаж, там, герой, который похож на козу. До такой степени, что у него и зрачок почти становится похожим на зрачок козы. Или персонаж, который похож на верблюда. Мы и в бытовой жизни часто говорим так, что ну это не человек, это верблюд. Или там, ну этот похож на жирафа. То есть мы уже заранее населяем определенным гротеском.
Юрий, а вам не тесно в вашем мультипликационном зоопарке?
Нет, мультипликация в силу вот своей графической свободы, то есть в силу того, что она пользоваться может не просто зоологическим персонажем или человеческим, она пользуется линией как таковой, как бы изначально она абстрактна.
Майя Плисецкая не раз на сцене перевоплощалась в пернатых.
Лебеди и птицы – это главная тема балета. Я тоже танцевала многих птиц. Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк, смотрела на их повадки. Однажды даже мне показалось, что лебедь стоит на арабеск, потому что он назад протянул свои крылья и вытянул ногу, как на арабеск. И долго-долго так стоял. Как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену. Знаете, я скажу, что за чайками я тоже смотрела, когда я репетировала чайку. За их полетом, за изломом крыла. Это совершенно другое поведение, другие крылья. Я вообще люблю птиц, всегда смотрю на них. Тут как-то даже воробушек, какой-то был смелый воробушек. Я вообще очень люблю воробьев. Он близко-близко подскакал ко мне и стал прыгать. А я начала ему подпевать. Очень это было мило. Но, видно, ему, может быть, им было неудобно, потому что он так посмотрел на меня и улетел. Может, темп не подошел. Наоборот, могу сказать, что голубей, например, я не люблю. Они загадили весь мир, и, главное, очень неприятно. Так они как-то надсадно. Голос нехороший у них. У меня была еще в жизни одна птица у Якобсона Шурале. Я танцевала в Сюембике. там тоже было очень интересно, потому что то женщина, то птица, и мгновенные были переключения. Там была совершенно другая птица, нервная, трепещущая, совсем-совсем с иным поведением. Ну, в общем, я много в своей жизни, даже в детстве, однажды я была в попугаях, а еще раньше, в первом классе, я изображала кошку. Тоже какими-то кошачьими повадками облизывала руку, чесала за ухом, как-то тянулась по-кошачьи, выгибая спину. В общем, интересно.
Майя Михайловна, а кем вам легче быть на сцене, животным или человеком?
Смотря какое животное, смотря какой человек. Я без музыки вообще как-то себе ничего не мыслю. Мне нравится больше всего все-таки, конечно, изображать птиц.
Вороны птицы. Пока орел просветляется, грани шлифуя небесного изумруда, а кроншнеп курсирует в сумерках моря среди перезвонов винных бокалов, а ласточка пикирует прямо в пещерный вокал женских арий, а стриж крылом перехватывает единственный вдох фиалки, покуда сова выплывает светлее к завтрашнему сознанию, а цапля точна и чиста в зареве печей Бессемера, а полет синички — это оборки дамского белья, а дятла удары сравнимы на луче работы машин на плантациях роз, а чибис чист, как выпавший из прачечного автомата, когда снегирь плещется в цветах яблонь, пока щегол пузырем надувает сияние солнца, а вертишейка рисует крючочки на лунном диске, пока орлянка вперилась в нас из капли росы, ворон, раскорячившись и опустив голову, роется в приморском мусоре в поисках недоеденного мороженого.
Стихотворение английского поэта Теда Хьюза в переводе Алексея Парщикова. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Звери и творчество» – тема первой части этого выпуска «Поверх барьеров». У моего очередного собеседника, профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда, в графстве Гэмпшир свой домашний зоопарк.
Меня всю жизнь преследуют две страсти. Страсть к общению с дикими зверями и страсть к чужим языкам и культуре. Когда мы переселились в Австралию, захолустное городишко, где кенгуру и одичавших лошадей было гораздо больше, чем людей, я очутился в мире, где звери еще не научились бояться человека. Студентом в Кембридже я обнаружил, что крысы, в отличие от мышей, не пахнут и умнее. Их легко возить в кармане по Европе. С тех пор наш зверинец разрастается. Каждой весной мы воспитываем осиротевших лисят, которые к концу года уходят в лес, не оглядываясь, не сказав даже спасибо. Раньше были малайские выдры, которые размножались у нас в доме и в саду. Уже 26 лет из кенгуру из Тасмании, и последние 5 лет пятнистые олени делают все от них зависящее, чтобы превратить сад в пустыню. Конечно, очень много забот, но я как будто испытываю элементарную душевную нужду в общении с бессловесным, неприрученным миром, где нет философии, нет морали и нет страха перед смертью. Тут сентиментальности мало, ведь из моего домашнего заповедника олени-самцы попадают к нам в морозильник. Сочетание фауны и филологии редко удавалось. Разве только, когда лондонский зоопарк пригласил меня работать переводчиком-посредником между московской гигантской пандой самцом Ань-Анем и лондонской пандой-самкой Чи-Чи. Переговоры сорвались. Панды не желали спариваться, так что филолог оказался бездарным сводником.
Но почему все-таки художники так любят перевоплощаться в животных? Этот вопрос я задал этнографу из Франкфурта Виктору Бейлису.
У Рабле Панурк начинает одну из своих баек такими словами. однажды в те времена, когда животные еще умели говорить, то есть дня три тому назад, оговаривается Панурга. То есть совсем недавно люди и животные не отличались друг от друга. Но вот мой сын, когда ему было 3 года, высказал твердое убеждение, что люди теряют разум и терпят страшную катастрофу, разучившись понимать язык животных. «А ты понимаешь?» – спросил я. «Да, я понимаю, что говорит наша собака», – ответил он. Я смотрел на сына с трепетом, потому что немало не усомнился в его словах, а к его гипотезе отнесся с полным уважением. Если нынче сопоставление человека с животным, ну, например, когда говорят «медведь-собакевич» или «хитрая лиса», «хитрая бестия», «скользкая змея», или когда говорят, что человек может обезьянничать, собачиться, сучиться, котовать, все это метафоры. Но вот прежде, то, что сейчас мы называем метафоры, это были метаморфозы или оборотничество. Обратился волком, соколом, лебедью и так далее. А еще желание превращаться в животное связано у человека с жаждой власти. Делать это в своем человеческом облике человек был не в состоянии. Океан преодолевал рыбой, в небо взвивался орлом, в лес врывался волком.
Доктор Белис, маски каких животных чаще всего надевают художники?
Художники так или иначе соотносятся с культурной традицией. В Библии орел – воздух, вол – земля, лев – огонь, человек – вода.
Доктор Белис, почему влюбленные так часто придумывают друг другу клички вроде «киска», «котик», «заяц», «рыбка»?
Знаете, влюбленные не придумывают, они пользуются тем, что уже есть. Пава, лебедушка, голубушка, сокол ясный, там, котеночек, щеночек. Здесь восхищение, ласка, умиление, все указывает на наличие некой связи, чаще всего интимной, с тем, что выше, чему с готовностью подчиняешься. Или, напротив, тому, чем беспрекословно обладаешь. Как говорил Зигмунд Фрейд, прикосновение – начало всякого обладания. Именование животным тоже своего рода попытка установить иерархические отношения взаимозависимости. Животные либо зависят от нас, они мягкие, нежные, пушистые, ласковые, беззащитные, умилительные, либо они пугающе свободные, то есть они независимые, угрожающие, страшно звериные. Опять повторю, что когда-тошние метаморфозы, происходившие с человеком, нынче лишь метафоры. Но звериные метафоры распространены чрезвычайно. И даже некоторые части тела могут обозначаться именами животных. Но не знающие английского пусть догадаются, что у мужчины называется петухом, а у женщины киской.
Но животные в культуре вовсе не обязательно персонажи или аллегорические образы. Есть такие жанры, такие виды искусства, в которых животные работают бок о бок с артистами. Например, в кино, в цирковом искусстве. Московская дрессировщица Наталья Юрьевна Дурова начала свою цирковую карьеру в 4 года.
Дуровы были клоуны, но всегда рядом с ними в любой шутке присутствовало животное. Чем знамениты были Дуровы в дрессуре? Они не замыкались на одном виде, от мышки до слона. Как дрессировщик, человек должен влиять на свое животное, то есть работать с ним в унисон. Это гармония, это одно целое. Но бывает и так, что животное может сделать из нечеловека человека. Я всегда со своими животными только на «вы». Но плох тот мастер, который не имеет учеников. И мне захотелось на примере слона Маши делать дрессировщика, продолжателя традиций дуровских. Поэтому подаренного слоненка Кейсоном фон Виханом Брежневу, а Брежнев, соответственно, мне, я и решила сделать вот таким вот материалом молодой человек и слон. Но он не учел, этот человек, что животное не игрушка, это стихия, тем паче такие животные, как слон. Обязательно нужно быть очень чутким и не делать из него не только орудие производства, но и орудие для запугивания, орудие мести. Говорить, а вот сейчас пойди и размажь по стенке такого-то человека, раздави коробки, раздави клумбы. Это потом сказывается и на самом дрессировщике. Вы меня понимаете, Игорь? Под театром нашим была барахолка. И я справлялась так, как справлялись мои дед, отец и прочее. Я научила попугая, кито, торговать на барахолке. Он ушел из искусства. Продает, стоит, торгует импортными вещами. Трусиками, платьицами обезьянок. Понимаете, театральных. И ему задают вопрос, что он здесь делает? Ты ушел из искусства? Да, отвечает он. Тебе там было трудно? Нет, здесь мир другой, и я хочу попробовать на этом поприще. Конечно, все это исчезло, как мираж, а попугай остался. Попугай остался, чтобы дарить свое искусство, как он делал это на всемирном фестивале в Китае, и получил приз.
В этот разговор о зверях и творчестве я хочу включить одну старую запись. Моего собеседника, работника цирка, клоуна, актера Юрия Никулина, уже нет в живых. Но его голос я храню в радиоархиве.
Наступили тяжелые времена 3 года тому назад, когда началась инфляция. Трудно доставать, например, сено для лошадей. В начале, когда еще был президентом Горбачев, нас поставили перед фактом, что осложнение с кормежкой животных. И вот тут я воспользовался, что было совещание, президент собрал всю нашу творческую интеллигенцию. Я, попросив слово, прямо выступил перед президентом, тут же сидел министр культуры, сказал, что животные не должны голодать. В воскресенье мы объявляем забастовку, цирк не работает. Мы соберем всех животных в клетки, погрузим на машины, привезем к мэрии. Если это не подействует, мы откроем клетки. Но вечером уже мясо было.
Юрий Владимирович, а с кем вам легче ладить в цирке? С артистами или с животными?
С животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, откормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может делать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Ему привозили медвежат, и он отбирал. И он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты. Выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором. Были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках. Мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода. Хотя как будто бы живется им хорошо. Если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком и в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с актерами-животными?
Я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Самое трудное в кино снимать детей и животных. По сценарию собака должна была делать 180 трюков, идти по краю крыши дома. Собака должна была пить из крана. Собака должна была бросаться на человека. И мне режиссер позвонил перед съемками. Первый вопрос его: «Скажите, вы любите животных?» Я сказал: «Да». «А у вас были когда-нибудь собаки?» Я говорю: «Да, были собаки, сейчас есть». «Ну, тогда я вас жду на студии, приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли». Собак искали очень долго. Вот как актеров. Не каждая собака может сниматься, пускай это будет красавица, но если она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет слушаться, она такая закомплексованная. Мы получили телеграмму из Киева. Телеграмма была очень лаконичная. «Моя собака хочет сниматься в вашем фильме». И подпись. Инженер такой-то. Собаку звали Дейк. Это был артист. Она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке. Ее уже ничего не смущало. И она сразу начала сниматься. Там есть момент в фильме, когда собаку ранят. Ранит один преступник. И собаку срочно я на руках приношу к врачу, чтобы извлечь пулю у собаки. и собаку кладут на операционный стол. И вдруг, как только собаку положили на этот столик операционный, вдруг собака какие-то сделала страдальческие глаза и стала тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору: «Снимайте немедленно, снимайте. Это же раненая собака. Она играла раненую. Как? Каким-то чутьем мне нужно показать, что ей трудно дышать, что она...» И так сняли этот кадр. И до сих пор, когда смотрю иногда, фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Удивительная собака. Он снимался, ему уже было 6 лет, а умер он 9 лет от рака мозга. Она была умная собака.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Человек из собор». В своей книге «Будущее одной иллюзии» Зигмунд Фройд писал, что у религии будущего нет. Прошло много десятилетий. Какова общественная картина после смерти ученого? В Соединенных Штатах Верховный суд запретил общие молитвы в школах, поскольку среди детей могут быть евреи, мусульмане, буддисты и атеисты. На том же основании запрещена религиозная символика, в том числе рождественские украшения в публичных местах. Возникло понятие «голого социального пространства», полностью защищенного от религии. При этом заседания Сената в Вашингтоне парадоксальным образом открываются напутственной молитвой капеллана, а на монетах по-прежнему отчеканен девиз «In God we trust». Выпуск «Атлантического дневника» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 15 августа 2000 года.
Атлантический дневник. Человек и собор. Один из самых знаменитых атеистов столетия, Зигмунд Фрейд, назвал свою книгу о религии «Будущие иллюзии», имея в виду, конечно же, что у этой иллюзии будущего нет. Не надо быть особым экспертом, чтобы убедиться, в его расчетах допущена ошибка. Мы живем в будущем Фрейда, уйдя вперед лет на 60, и говорить о том, что религия доживает свой век, явно преждевременно. Национализм стал одной из главных социальных пружин современности, и повсеместно он связан с национальной религией, будь то ислам, индуизм или различные христианские конфессии, а вооруженные религиозные конфликты полыхают сегодня и в Европе. Но даже если ограничиться духовным пространством Запада, которому и было в первую очередь адресовано пророчество Фрейда, легко увидеть, что религия не торопится уйти в тень. Соединенные Штаты, одно из самых развитых обществ, является в то же время и одним из самых религиозных. По данным 98 года, 169 миллионов американцев принадлежат к той или иной церкви или религиозной конфессии, большей частью христианской. Причем принадлежат не по рождению или традиции, как в большинстве стран мира, а по сознательному выбору. Такая духовная структура американского общества восходит еще ко временам его основания. Первые поселенцы, как известно, были строгие кальвинисты, и политический строй Массачусетской колонии был своеобразной смесью ограниченной демократии с нетерпимой теократией, то есть политической властью религии. Однако в государстве, которое образовали все 13 колоний, освободившихся от британской короны, верх взял плюрализм. Первая поправка Конституции гласит: «Конгресс не имеет права принимать законы в отношении официального статуса религии или запрещения ее свободного исповедания». Хотя эта свобода заведомо распространялась и на атеистов, а многие из отцов-основателей были людьми весьма свободомыслящими, скептицизм был мировоззрением, не слишком свойственным гражданам Нового Света. Американская религиозная жизнь имеет весьма бурную историю. Достаточно вспомнить так называемое «Великое обновление» или «Возрождение», охватившее все колонии незадолго до революции. Вот как описывает этот период и проповеди знаменитого в ту пору пастора Джорджа Уайтфилда известный американский историк Сэмюэл Эллиот Моррисон.
Уайтфилд проповедовал возрождение в Филадельфии, где даже скептик Бен Франклин опорожнил свои карманы в блюдо для пожертвований, а затем провел 75-дневный крестовый поход в Новой Англии, в ходе которого пропутешествовал 800 миль и произнес 175 проповедей. Он был первым выдающимся проповедником, разъезжавшим по всем колониям. Его голос, без всяких усиливающих устройств, могли слышать на открытом воздухе до 20 тысяч человек. Он отчаянно жестикулировал, плясал вокруг кафедры, рычал и вопил к вящему восторгу деревенщины, уставшей от интеллигентных и высокопарных пасторов Йейла и Гарварда. С него началась вторая фаза возрождения, когда прихожане, обезумевшие от религиозного экстаза, выкрикивали, катались по полу, впадали в неистовство.
Таких обновлений было впоследствии еще немало. Кроме того, в Америке возникли и распространились по всему миру многие хорошо известные сегодня церкви и секты, такие как святые последнего дня, то есть мормоны, адвентисты седьмого дня, христианская наука, свидетели Иеговы и уж совсем далекая от христианства саентология. На протяжении многих десятилетий все сферы духовной жизни Америки были тесно связаны с религией, в том числе образование. И это не воспринималось как нечто неестественное и затрагивающее права посторонних. Но за последнюю половину столетия положение заметно изменилось. В первую очередь это связано с рядом решений Верховного суда США, основная задача которого – следить за соответствием федерального и штатных законодательств Конституции и за соблюдением конституционных прав граждан. В частности, суд запретил общие молитвы в публичных школах, на том основании, что они нарушают права учащихся, среди которых могут быть евреи, мусульмане, буддисты и атеисты. На том же основании была запрещена религиозная символика, в том числе рождественские украшения в местах публичного пользования, находящихся в федеральной, штатной или муниципальной собственности. В результате этих и других подобных мер религиозная жизнь была практически вытеснена из мест общественного пользования. Возникло понятие «голой общественной площади», то есть социального пространства, полностью защищенного от религии. При этом, парадоксальным образом, заседания Сената по-прежнему открываются напутственной молитвой капеллана. На монетах отчеканен девиз «Мы веруем в Бога», а присяга флагу упоминает о едином и неделимом государстве под Богом. Эта тенденция к секуляризации общественной жизни вызывает растущие протесты со стороны значительной части населения, которая не соглашается считать религию частным домашним делом, а в ее вытеснении с публичной площади усматривает победное наступление светского гуманизма, то есть попросту атеизма. Анализу этого конфликта посвящена статья профессора Университета Теннесси Уилфреда Макклея «Две концепции секуляризма», опубликованной в журнале «Wilson Quarterly». В частности, он пишет:
«Все больше сторонников приобретает мнение, согласно которому религия, быть может, незаменимый фактор поддержания человеческого достоинства и нравственного порядка в мире, где господствуют прожорливые государственные бюрократии и широко раскинувшиеся наднациональные корпорации, которые фактически не подчинены национальным законам и не подотчетно установившимся кодексам поведения». По мнению социолога Хосе Казановы, модернизму грозит опасность поглощения негибкой, нечеловеческой логикой собственных порождений, если он не восстановит творческий диалог с теми самыми религиозными традициями, которые он столь успешно преодолевает.
О том, что конфликт реален, свидетельствуют попытки контрнаступления с консервативно-религиозной стороны политического спектра. То и дело предпринимаются маневры в обход конституционного запрета на школьные молитвы, проведение молчаливых бдений перед началом занятий или спортивных игр в школе. Широкий резонанс во всем мире получило решение Совета по образованию штата Канзас понизить ранг теории эволюции до альтернативной гипотезы и ввести обязательное упоминание библейской теории сотворения мира. Республиканская партия, правое крыло которой составляют религиозные консерваторы, постоянно включает в свою платформу призывы к укреплению семьи и ограничению свободы аборта, отпугивая тем самым собственное умеренное крыло. С юридической точки зрения, решения Верховного суда, устраняющие религию из общественной жизни, последовательны и, казалось бы, безупречны. Они основаны на заложенной в Конституции доктрине защиты прав меньшинства, в частности, упомянутых мусульман, буддистов и атеистов. К примеру, даже добровольная общая молитва в школе неизменно оказывает давление на тех, кто воспользуется правом не участвовать в ней. Такие дети всегда будут чувствовать себя изгоями. С другой стороны, религиозное большинство имеет основание видеть в такой доктрине ущемление собственных конституционных прав на свободу вероисповедания. В конце концов, религия – не частное занятие, которое человек, выходя на площадь, оставляет за дверью квартиры или церкви. Религия – неотъемлемая часть и смысл его жизни, где бы он ни находился, и практически всегда коллективный, социальный проект. Как совместить несовместимое? Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Человек и собор. своей статье Уилфред Маклей, явно симпатизирующий религиозной стороне спора, пытается сформулировать толкование конституционного принципа, которое удовлетворяло бы обоим положениям конституционной поправки. С одной стороны, не ущемляло бы прав иноверцев и неверующих, а с другой, не обесценивало бы права большинства верующих.
Каким же образом мы могли бы установить правильное равновесие, сохранив положительные стороны секуляризма, без того, чтобы уступить ему больше, чем положено? Мы могли бы начать с определения двух различных способов толкования этого понятия, из коих лишь один враждебен религии. Во-первых, идею светскости можно понимать как недопустимость официального статуса религии, в том числе и официальной антирелигиозности и защиту прав свободы веры и религиозных собраний. Во-вторых, ее можно понимать как официальное установление неверия и защиту строго индивидуальных прав самовыражения.
Эта концепция двух систем секуляризма, по признанию самого Маклея, основана на двух видах свободы, о которых писал известный британский философ Исайя Берлин, отрицательный и положительный. Отрицательная свобода подразумевает сведение к минимуму нежелательного вмешательства в частную жизнь человека, вмешательства государственного, полицейского или общественного. Иными словами, разрешено все, что не запрещено, а запрещено лишь то, что наносит очевидный и общепризнанный вред обществу. Положительная же свобода подразумевает некий идеал, царство, допустим, добра и разума, к которому стремится общество в целом. А поскольку общество состоит из людей, оно, конечно же, стремится в первую очередь силами своих самых передовых представителей. Эти представители с прискорбием замечают, что большинство их сограждан грешит узостью кругозора и не осознает благотворности предлагаемых идеалов. Поэтому к таким согражданам приходится применять некоторые временные принудительные меры, ограничение свободы ради полного ее торжества, чтобы возвысить их до себя и дать им возможность взглянуть на сияющие горизонты. Эти временные меры могут в реальной ситуации именоваться, скажем, диктатурой пролетариата. Каким идеалам они в конечном счете ведут, объяснять излишне. Маклей полагает, что чисто отрицательный секуляризм больше соответствует либеральным принципам, на которых основано современное открытое общество, и его формулировка практически совпадает с положениями первой поправки Конституции. Возникает естественный вопрос, почему же в таком случае, несмотря на усилия Верховного суда и вопреки протестам религиозно активной части населения, религия оказалась в проигрыше? Почему, как считают консервативные церкви, безбожие оказалось в преимущественном положении, и это в самой религиозной из всех развитых стран? Почему возобладало скрупулезно светское устройство общества, в котором автор усматривает тоталитарную изнанку? Прежде чем искать ответа на эти вопросы, стоит посмотреть, каким образом автор надеется добиться реставрации истинно либерального секуляризма. Его рецепт, который я не стану здесь цитировать подробно, заключается в воспитании взаимной терпимости, как со стороны приверженцев различных верований, так и со стороны безбожников. Этот рецепт хорош всем, кроме одного. Он заведомо неосуществим методами, которыми располагают органы современного либерального государства. Представьте себе способ борьбы с преступностью, который сводился бы преимущественно к укреплению моральных качеств граждан. Как в этом случае быть с невоспитанными? Увещевать, журить, укоризненно смотреть в глаза? Методы, которыми располагает государство, сводятся к установлению законов и соблюдению их исполнения. Кроме того, государство, которое берет на себя обширные воспитательные функции, изменяет как раз самому принципу отрицательной свободы, становится бастионом борьбы за идеал, покидает позиции либерализма. Либерализм – одно из главных достижений западной цивилизации, в сравнении с которым демократия – вещь скорее второстепенная. Поразительным образом этот главный компонент открытого общества остался за рамками социальных дебатов посткоммунистической России, где им никто не злоупотреблял ни в хвалебном, ни в порицательном смысле. Слово «демократ» успело стать почти ругательством, тогда как «либералом» после канувших в вековое забвение кадетов, в народной памяти навсегда остался только паяц Жириновский. Полагая, что благоденствие наступит в результате вечевого демократического крика, упустили из виду необходимые условия, способ обуздания исполнительных и законодательных воров и самодуров. Но ничего волшебного в этом мире нет, и либерализм тоже не универсальная отмычка, о чем все чаще начинают говорить на Западе. Стержнем либерального мировоззрения является именно терпимость, плюрализм, право каждого на свое мнение и право мнения быть услышанным. Этот замечательный принцип начинает давать сбой там, где мнение и правота теряют всякую цену, если они не абсолютны, в области религии. Исайя Берлин и Карл Поппер, ведущие теоретики либерализма в уходящем столетии, были людьми демонстративно неверующими, хотя ни в коем случае не воинствующими атеистами. Такое совпадение не случайно, хотя на словах либерализм не враждебен религии. Но плюрализм – это в конечном счете умственная уловка, попытка временно уравнять чужое мнение в правах своим собственным. Его польза в ежедневной жизни очевидна, он цивилизует диалог и улучшает манеры, но он непоправимо разбивается о скалу абсолюта. Среди американских церквей немало таких, которые полностью подписываются под либеральными принципами, и бок о бок с неверующими ведут борьбу против огнедышащих и бескомпромиссных радикалов, своих единоверцев. Как правило, это церкви, давно пережившие свой собственный период великих обновлений. Среди методистов, пресвитерианцев или умеренных баптистов вы не найдете таких, которые катались бы по полу или бились в экстатических судорогах. Во многом они давно превратились в воскресные клубы и благотворительные общества. У прихожан нет принципов, за которые они были бы готовы умереть. А их уважение к мнению соседа вполне искреннее. Они не ставят его намного ниже собственного, но и собственные не считают краеугольным камнем Вселенной. Они – наследники той Лаодикийской церкви, о которой в Откровении сказано, что она ни тепла, ни холодна. Совсем иное дело те, для кого вера составляет суть жизни, и не только по воскресеньям. Многие из этих людей, так называемые фундаменталисты, верят в буквальную правоту Священного Писания со всеми вытекающими последствиями. Для либерального наблюдателя расправа Канзасского совета по образованию с Дарвином – нелепость и мракобесие, но избравшие этот совет отстаивают таким образом право воспитывать своих детей в собственной вере, а не по указке элиты. Здесь как раз вовсе не очевидно, кто из противостоящих сторон верен либерализму. Похоже, ни те, ни другие. Уилфред Маклейн с его призывом к участникам конфликта любить и уважать друг друга уподобляется евнуху, проповедующему воздержание в публичном доме. Для того, чтобы обуянные экстазом научились жить в мире с умеренными, они должны им полностью уподобиться, и тогда проблема исчезнет сама собой, повод для спора растворится. Сегодня я уступаю тебе, завтра ты мне. Но я не могу уступить тебе ни йоты, потому что мне дан завет, который я обязан сохранить и передать потомкам в неприкосновенности. Да, Маклейн прав, утверждая, вопреки мнимой очевидности, что атеизм занял командные высоты в глубоко религиозной стране. Но он не замечает, что эта мера была необходимой и превентивной. Либерал хорошо знает, что жить в мире можно только с другими либералами. Живая религия всегда тоталитарна. Она разглядит любую слабость и прорвет любую оборону. Она не обретет покоя, пока все до единого не примутся кататься по полу и вопить ангельскими языками. Мартин Лютер, основатель одной из самых либеральных ныне церквей, вверг Европу в череду кровопролитных войн. Религия всегда учит добру и почти неизбежно ведет к войне, потому что абсолютное добро не терпит компромиссов со злом, а зло – это чужая вера и мнение. Люди, выросшие в мире без веры, склонны отождествлять религию с величественной архитектурой и песнопениями. Но первопроходцы этой веры не знали ни архитектуры, ни песнопений. Они молились в катакомбах, входили в клетки со львами и с минуты на минуту ожидали последнего суда. Именно этих кинулись бы истреблять в первую очередь нынешние борцы с тоталитарными сектами – лаодикийские прихожане. Бригам Янг, вождь первых мормонов, провел их через всю страну под градом насмешек и насилия и основал колонию утопистов. Но мормоны давно поступили с многоженством, уплатив вступительный взнос либеральному обществу, и сейчас они в числе его первых столпов. Последователи Дэвида Кореша предпочли вознестись огненной жертвой. «Будущее иллюзии» — это может быть название совсем другой книги, не о религии, а как раз о либерализме. Нам никто не давал гарантии, что благополучие ниспослано навсегда. Те, кому неуютно в мире без компромиссов, должны молиться, чтобы правота все-таки осталась за Фрейдом. «Трансатлантический дневник». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе.
Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».